центре внимания Мишель Сулейман, новый президент Ливана. 48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым по четвергам в 21 час после новостей. Проведите свое время с нами.
Здравствуйте, всем добрый вечер. Это Москва, у микрофона Алексей Венедиктов. И там где-то в тумане Вашингтон. Наргиз, добрый день.
Добрый вечер, Москва. И у нас вовсе не туман, а солнце во все светит. И в отличие от Москвы, у нас так градусов 23-24.
Ну, в Москве было тоже 18-19. Не надо тут нам... Впрочем, это не программа «Метеоскоп», согласись. Мы сегодня будем говорить о новом президенте Ливана. Я тут посмотрел смешно предыдущую программу «48 минут про Ливан». Мы делали в момент ухода бывшего президента Эмиля Лахуда, но это было полгода назад. Полгода Ливан жил без президента.
Да, это было в ноябре.
Да. Полгода Ливан жил без президента, полгода, 20 заседаний парламента, 20, пытались избрать нового президента, это была проблема. Почему это важно? Потому что сейчас Ливан – это некий гвоздь внутри ближневосточной проблемы, да, Наргиз?
Да, ну, Ливан всегда был гвоздем таким ближневосточной проблемы, и ну, главное было удержать страну от гражданской войны.
И на самом деле в последнее время российские каналы, начиная с 21 мая, показывали Ливан и показывали ситуацию в Ливане, и показывали, что редко бывает избрание президента Ливана, где этот Ливан, чем отличается от Ливии. И сегодня я направил на улицу Тихона Дзитко, чтобы он поспрашивал прохожих. Мишель, Мобель мы понимаем, но кто же такой этот Сулейман?
Ливан, Бейрут и уж тем более Мишель Сулейман – все это для большинства прохожих, которые мне повстречались, не более чем слова. Да, говорят москвичи, есть где-то такая страна, есть Хизбалла и человек по имени Насралла, но нет-нет, да и путают Ливан то с Ливией, то с Сирией. Марина призналась, что ничего про Ливан не знает, но обещала после нашего разговора обязательно поискать информацию про Мишеля Сулеймана.
Мне очень стыдно, но мне нечего сказать, честное слово. Аргументы прочла вот вчерашние, полностью все, ничего не нашла про Ливан. Сейчас приду, найду в интернете.
На Галину Михайловну самое большое впечатление произвело то, что Мишель Сулейман – генерал. Да настолько, что она сказала, что согласилась бы на военного человека во главе страны и в России, но только при одном условии.
Если он такой, как Де Голль, то ради бога. Ну, потому что Де Голль действительно был уважаемый и осталось к нему такое уважительное отношение.
Ее подруга Дина Павловна, напротив, правителя военного не хочет, тем более такого активного, как она говорит, как Мишель Сулейман.
Нет, ни в коем случае. Я бы мирного человека только.
Почему?
Даже женщину. Не экстремал.
Николай Мишеля Сулеймана не знает, зато имеет свой взгляд на то, что происходит в этой стране и на то, как себя там должна вести Россия.
Нужно придерживаться такой позиции, чтобы не раскачивать ни ту часть, которая настроена проправительственно, ни ту часть, которая связана с движением Хизбалла. Она имеет значительную силу не только в Ливане, но при поддержке также ее сирийских партнеров. Нужно быть более-менее нейтральным с ними. Поддерживать и там, и там.
Единственным человеком из тех, что мне встретились, которому имя Мишеля Сулеймана было знакомо, оказался Евгений. Причем он даже смог дать небольшую характеристику новому ливанскому президенту.
Рисковый человек, довольно авантюрный, но тем не менее очень патриотичный.
Ну а Ирина, для которой стало открытием то, что в Ливане есть президентский пост, считает, что дел у нового главы государства достаточно. И все проблемы Ливана объясняет без раздумий и очень просто.
Нищета процветает. Это как раз-таки и дает почву для рождения этого терроризма.
В общем, как видно, Ливан для москвичей пока далек так же, как Луна. Восток – дело тонкое, сказал мне один из прохожих, убегая от микрофона. Потом обернулся, бросил слово «ближний» и скрылся в толпе.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
И вот пока шла улица, записанная Тихоном Дзитко, нам с Наргиз пришла мысль провести голосование. Наргиз?
Да, улица нас, можно сказать, вдохновила провести голосование, кто лучше управляет государством, военный человек
изначально,
или гражданский.
Вот изначально, да?
Да.
Изначально. Да. Кто предпочтительнее в управлении, да? Ну, вы сами понимаете, мы не говорим о Ливане, не говорим о России. Как вам кажется, вот по подготовке, по всему я просто разминаю вопрос, да? А кто лучше? Еще раз формулирую, и это самое.
Да, кто лучше справляется с управлением государством? Военный человек, вот генерал какой-нибудь, или гражданский? И, к сожалению, Алексей, вы знаете, у меня зависло тут окошечко.
Я давай.
Я не вижу телефона, поэтому телефон объявите, пожалуйста.
Да, если вы считаете, что все-таки изначально стартово военный человек более приспособен для управления государством, ваш московский телефон 660-0113, 660-0113. Если вы считаете, что изначально гражданский человек лучше для управления государством, эффективнее. Для чего лучше? Эффективнее. Тогда ваш телефон 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, собственно говоря, военный или гражданский, считаете, что военный человек эффективнее управляет государством, то ваш телефон 660-0113. Если вы считаете, что такой человек лучше гражданский, вообще, изначально, среднестатистически, то тогда ваш телефон 660-0114. Голосование будет идти 2 минуты, а мы пока возвращаемся к Мишелю Сулейману. Еще раз напомню вопрос, потом послушаем 5 факторов. Считаете ли вы, что для управления государством, любым, в первую очередь, эффективнее, изначальнее подходит человек с военной подготовкой и военной карьерой. Если или нет. Если да, военный эффективнее, ваш телефон прямо сейчас набирайте московский номер телефона 660-0113. Если эффективнее для управления государством гражданский человек, ваш телефон 660-0114. Голосование продолжается. Ну а теперь, кто же такой этот военный, кто же такой этот Мишель Сулейман?
Факт первый. Мишель Сулейман родился 21 ноября 1948 года в городе Амшит в семье христианов-маронитов. В детстве Мишель мечтал стать инженером, но его семья была небогата и денег на дорогостоящее обучение не было, поэтому его отец посоветовал ему пойти в армию. Так Мишель Сулейман оказался в военной академии, которую закончил в 70-м году в звании второго лейтенанта. «Я не сожалею об этом решении», — вспоминает Мишель Сулейман, «но эта дорога не всегда была простой». Факт второй. Только в 22 года у Мишеля Сулеймана появилась возможность получить высшее образование. Он поступил в Бейрутский университет на факультет политики и администрирования. Однако, получив диплом бакалавра, Мишель Сулейман продолжил карьеру военного. За 30 лет службы он прошел путь от командира пехотного взвода до генерала Ливанской армии. Это высшее военное звание Сулейман получил в 1998 году, когда ливанское правительство контролировалось Сирией. Его противники до сих пор обвиняют его в том, что он выполнял приказы сирийских военных. В эти годы десятки ливанских оппозиционеров, выступавших против сирийского влияния, были арестованы и подверглись пыткам. Факт третий. 14 февраля 2005 года, когда в центре Бейрута был убит бывший премьер Ливана Рафик Харири, в стране началась революция кедров. Шииты, сунниты, друзы, христиане, марониты забыли о давней вражде и объединили свои усилия в борьбе против влияния Сирии на внутреннюю политику Ливана. По всей стране начались массовые манифестации. В центре Бейрута был разбит палаточный лагерь. В этот критический для страны момент генерал Мишель Сулейман отказался подавлять народное восстание с помощью военной силы. Оружие армии должно быть направлено против врагов, а не против своих граждан, заявил тогда генерал Сулейман. Участие военных во внутренних конфликтах будет служить только интересам Израиля. Факт четвертый. Звездным часом генерала Мишеля Сулеймана можно назвать операцию по ликвидации террористической группировки «Фатх аль-Ислам», которая в мае 2007 года подняла восстание в лагере палестинских беженцев на севере Ливана. Выяснилось, что боевики из «Фатх аль-Ислама» пользовались поддержкой Аль-Каиды из Сирии, которые таким образом хотели дестабилизировать ситуацию в Ливане. В результате продолжавшихся более 3 месяцев столкновений погибли более 420 человек, 170 из них – ливанские военнослужащие. И все же ливанская армия подавила мятеж в палестинском лагере беженцев, а генерал Мишель Сулейман стал настоящим героем Ливана. По всей стране вдоль дорог появились билборды с его фотографией. Факт пятый. В ноябре 2007 года подошел к концу срок правления просирийского президента Эмиля Лахуда. Однако еще полгода парламент не мог избрать нового главу государства. Спикер парламента 20 раз переносил голосование из-за разногласий по поводу кандидатуры президента. И вот 21 мая, после 6 дней консультаций, состоявшихся в Катаре под эгидой Лиги арабских государств, представители правящей ливанской коалиции и просирийской оппозиции сошлись на компромиссной кандидатуре Мишеля Сулеймана. Вступая в должность президента, Мишель Сулейман сказал: «Ливан – место встречи цивилизаций. Это должно вдохновлять нас на разрешение политических, экономических и гражданских проблем, чтобы вернуть нашу страну на международную карту».
С 48 минут.
А это действительно передача 48 минут. Наргиз Асадова, Алексей Венедиктов. Шестой факт, Наргиз, моя
да,
очередь.
Алексей, вы хотели, да.
Да-да-да. Значит, после факт. Того, как Мишель Сулейман был избран президентом, корреспондент Франс-Пресс поехал в деревню Амчит, откуда родом Мишель Сулейман, и взял интервью, знаешь, у кого? У женщины, которая была парикмахершей жены Мишеля Сулеймана в течение 18 лет. То есть, понятно,
да,
что парикмахер
много
знает...
О,
вот именно.
Особенно от жены.
Да. И вот она говорит, она буквально говорит следующее. Потерял, сейчас найду. Бог его защитит. Это честный человек, человек скромный. И нужно, чтобы его, конец его правления наступит не раньше, чем он выполнит все, что он хочет, сказала она. Но существует опасность, что политические маневры политиков помешают ему это сделать. Вот такие парикмахерши в деревне, где откуда родом Аун. Чего удивляться? Аун, господи, что я говорю?
Политически выдержанная женщина.
Ну, я думаю, что вообще вся деревня ликует, и на воскресенье намечен большой праздник. Мы украшаем нашу деревню, заявил муниципальный советник Барбар Халифель, и мы готовим салют, сказал он. Будет установлен на центральной площади в этой деревне, откуда он родом, гигантский экран, и, который будет транслировать в прямом эфире инаугурацию, видимо, это называется, генерала Сулеймана. Еще, видимо, какой-то будет праздник. И мы будем раздавать сладости на всех дорогах, говорит этот муниципальный советник, всем людям, которые едут по всем дорогам, которые ведут к этой деревне. А сейчас, на самом деле, муниципальные советники приводят в порядок дорожку перед домом Мишеля Сулеймана, бывшим домом или нынешним домом Мишеля Сулеймана. Значит, этот домик украшен...
Родовым гнездом, скажем
так. Да, родовым гнездом, потому что оно было заброшено, а теперь один из советников говорит, мы надеемся, что дорога, красиво говорит, по-восточному, что дорога его президентства будет такой же гладкой, как и дорога перед его домом, которую мы чиним. Конец цитаты. Вот так, по-восточному. Я хочу просто сказать, что у нас прошло голосование. 23,3% высказали за эффективность военных, которые управляют страной, против 76,7%. Да, Наргиз?
Родион из Москвы говорит, боже, упаси нас от военных.
Ну, что, военные бывают разные, Родион. Мы, может, как-нибудь сделаем передачку про военных. Не надо только нам приводить Николая Первого. Давайте мы говорим о 21 веке. Мишель Аун нас спросили. Ты нашла?
Да, да. Вот Артур из Самары спрашивает, чем сейчас занимается Мишель Аун. Я просто хочу напомнить, что Мишель Аун это тоже генерал и тоже христианин маронит. А как известно по конституции Ливана, только христианин маронит может занять кресло президента. Так вот, Мишель Аун, я просто напомню, что он был когда-то видным противником Сирии, и во время вот гражданской войны он занимал пост главнокомандующего силами ливанской армии, и в 91-м году Сирия изгнала его из Бейрута, и с тех пор он жил в изгнании в Париже. Вот, потом, когда произошла вот эта революция кедров, то Мишель Аун вернулся на родину и создал блок, вернее партию христианскую, которая называется «Свободное патриотическое движение».
Но он был таким, как ни он странно, был таким конкурентом, внутренним конкурентом
Мишеля Сулеймана. Действительно, да, да, и как ни странно, человек, который был противником Сирии, на этот раз занял позицию просирийских войск, не просирийских партий, имею в виду Хизбалла и Амль, поскольку он надеялся, что с помощью и с поддержкой этих партий он все-таки будет назначен на пост президента страны. Угу. Так что вот он не стал президентом.
Да, но он не стал президентом, и одно время он рассматривался как один из таких людей, правда давно, года 2-3. Тем не менее...
Да, его, кстати, партия имеет 21 место в парламенте.
Из
127, по-моему.
Ну, это не так много.
Дело в том, что в блоке с партиями Хизбалла и Амаль, они имеют... То есть они блокируют как раз-таки партию...
Это их внутренние дела, Наргиз, мы не будем в этом как бы копаться. Мы говорим о том, что все партии поддержали Мишеля Сулеймана, вот это важно. Он продукт согласия, да? Он продукт консенсуса между, там, скажем, просирийскими и антисирийскими силами. Для упрощения, скажем так. Он продукт согласия. Я хотел бы обратить внимание, что недавно из Ливана вернулся российский журналист Максим Шевченко, журналист Первого канала, и он сегодня был в эфире «Особого мнения», и по нашей просьбе Ольга Бычкова задала ему вопрос, что сейчас в Ливане. Мы слушаем это.
В Ливане выбрали нового президента Мишеля Сулеймана. Вы только что там были.
Да.
Расскажите, что
это произошло. Мишель Сулейман, бывший командующий армии, который, собственно говоря, является не то чтобы другом и союзником, но скорее, наверное, лояльно относится к той конфигурации, которая складывается в Ливане. И многие говорят, что Мишель Сулейман – это просто человек, который представляет интересы такого союза Хизбаллы, шиитов, шиитской партии, маронитов, вот такой верхушки христианской, там православных, и той части, в общем, патриотически настроенных ливанцев, которые вот блокируются вокруг вот этого вот союза. И главная армия, потому что Мишель Сулейман является кандидатом, мне тогда было видно еще в мае месяце, когда я там был, в начале мая, потому что армия вела себя очень лояльно по отношению к Хизбалле, они фактически действовали вместе, совместно, заодно. У них такое ощущение, что был общий противник, это были наемники, которые действовали под вывеской так называемых суннитских сил. На самом деле это были не сунниты никакие, а наемники того самого сеньора, премьер-министра. Потому что сеньора оперировал в своей борьбе с Хизбаллой, например, не армейскими подразделениями, которые отказались исполнять его приказы, фактически подчинялись именно приказам Сулеймана и Мишеля Ауна, второго очень авторитетного генерала, христианина. Тогда вот были боевые столкновения между наемниками и отрядами Хизбаллы. А армия фактически своим нейтралитетом и теми позициями, которые она занимала в Бейруте, это было видно, она фактически работала на то, чтобы Хизбалла навела порядок и восстановила законность на территории Ливана. Было понятно, что тогда вот уже умные аналитики в Ливане, их было не очень много, говорили, что, скорее всего, так как Аун старый и не будет уже президентом, но, скорее всего, Сулейман, который держался в тени, не давал никаких интервью, никаких высказываний, не появлялся в телевизоре, он, скорее всего, и станет президентом по одной причине, поскольку его поддерживает шейх Насралла, его поддерживает Хизбалла, его поддерживают марониты и православные. И, кстати, большинство суннитов, палестинцы, могу сказать, хотя они не участвуют в избирательных процедурах в Ливане, тоже поддерживают Мишеля Сулеймана.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.
И вот я возвращаюсь, Наргиз, к консенсусу, который сложился. Мы сейчас слышали Максима Шевченко. А ты согласна с тем, что Хизбалла во главе с шейхом Насраллой, они действительно поддерживают Мишеля Сулеймана за то, что он не дал возможности армии их раздавить?
О, это вы знаете, они поддерживают Мишеля Сулеймана по многим причинам. Я могу, кстати, их перечислить сейчас. Помимо вот того эпизода, о котором говорил Максим Шевченко в мае, да, когда было восстание организации террористических Фатах Аль-Ислам, было еще несколько вещей. Вот как помните, когда мы делали передачу в ноябре 2007 года, то мы говорили о том, что шейх Насралла как раз-таки заявил о том, что он будет поддерживать правительство во главе с Мишелем Сулейманом. Дело в том, что еще в 1998 году, когда Мишель Сулейман был назначен главнокомандующим армии, армия Ливана вместе с бойцами Хизбаллы воевала против оккупации Израиля на юге Ливана. После этого можно сказать, что вообще Мишель Сулейман был назначен на пост главнокомандующего Сирией. И Хизбалла, как просирийская, скажем так, сила в Ливане, тоже поддерживает это. И вот как раз-таки то, что сказал Максим Шевченко, вот борьба вот с этим, с этой террористической группировкой, которая базировалась в лагерях палестинских беженцев, Мишель Сулейман победил тогда, и это было тоже на руки Хизбалле.
Я только напомню еще к тому же, вернее, добавлю, что накануне своего избрания Мишель Сулейман заявил некую позицию, которая вызвала некое разочарование наиболее экстремистских элементов. Он говорил о том, что безопасность не может быть достигнута только силой, но только политической волей. И одна единственная партия или одна единственная часть общества не может построить страну. и он назначил вот этого самого Фуада Синьора, я напомню, хотя Максим говорил, что он такой анти-сулеймановский, да, он снова назначил Фуада Синьора, нынешнего и бывшего премьер-министра, который вел войну с Хизбаллой, что совершенно справедливо, снова премьер-министром. Еще раз повторю, что в Ливане сложился консенсус, что очень важно, мы об этом поговорим во второй части, как консенсус Ливана может отразиться на консенсусе на Ближнем Востоке. Мы об этом обязательно поговорим, но сейчас я хотел бы еще предоставить слово Виталию Наумкину, руководителю Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, члена Британского общества ближневосточных исследований. Ему тоже был задан вопрос о что такое означает приход Мишель Сулеймана, и вопрос задавала и спрашивала его Наталья Жукова.
Виталий Вячеславович, скажите, а что вы можете рассказать нам о личных качествах нового президента Ливана? Может быть, вы с ним лично встречались?
Вы знаете, я, к сожалению, не встречался с ним лично, и я мало что могу сказать о его личных качествах, но по отзывам тех людей, с которыми я встречался, я встречался с различными политическими лидерами Ливана, и в том числе с покойным Харири и с нынешним главой Хизбалла шейхом Фадлалла. Мишель Сулейман имеет репутацию человека здравомыслящего, спокойного, но уверенного в своих силах, смелого. И, главное, способного к гибкости, в общем-то, не очень характерной для военных. Вот это сочетание гибкости и смелости, я думаю, главная особенность Мишеля Сулеймана, который позволит ему, может быть, успешно руководить страной. И особенно для него важно то, что он имеет хорошую репутацию и за рубежом. Он проходил военную переподготовку в США, Франции, Бельгии. Он, в общем, имеет и неплохие контакты с сирийцами, и, судя по всему, в Иране пользуется достаточно большим уважением. И, может быть, вот этот баланс интересов на его репутационном поле позволяет его рассматривать как фигуру компромиссную, что, впрочем, не означает, что вот какие-то столкновения между группировками полностью исключены.
48 минут.
Мишель Сулейман пришел в страну, которая еще не оправилась от боев сентябрьских, октябрьских и ноябрьских, да, и даже январских слегка.
И апрельских, я бы так сказала.
И апрельских, да, Наргиз. Главные задачи новой власти.
Да, вы знаете, перед новой властью стоит очень непростая задача, одна из которых заключается в том, что нужно разоружить Хизбаллу, потому что существует государство...
Не будет же Мишель Сулейман разоружать
регулярный...
Хизбаллу.
Вот в том-то вся и проблема, понимаете? То есть избрание Мишеля Сулеймана на пост президента страны не решает вообще практически никаких задач, кроме как того, что формально был наконец-то выбран президент страны. Потому что правительство национального единства, конечно, было создано, но из 30 мест только 16 принадлежит вот правящему блоку во главе с Саадом Харири, сыном Рафика Харири, убитого бывшего премьер-министра. А 11 мест принадлежит оппозиции, то есть это как раз просирийские силы, партии, представляемые партиями Хизбалла и Амаль, то есть это, они могут блокировать любое решение правительства. И еще 3 министра назначит Мишель Сулейман. Так вот, каким образом Мишель Сулейман и такое правительство сможет решить одну из главных задач разоружить Хизбаллу, совершенно непонятно.
Ну, вот,
то есть, понимаете, Хизбалла будет... Да-да-да, то есть не решена проблема.
Ну, а кажется,
и
что...
непонятно, как она будет решаться.
Мне кажется, что Мишель Сулейман не собирается разрушать Хизбаллу, потому что если он продукт консенсуса, то он будет балансировать на интересах разных сил. Конечно, поскольку он кадровый военный, его все эти партизанские, полупартизанские отряды, вот я читал во французской прессе, что он с таким раздражением говорил о партизанщине, в том числе в своей армии, да, что он такой человек, выстроивший реальную вертикаль власти в ливанской армии, которая была разорвана политическими, этническими и религиозными проблемами. Реально, просто там люди уходили, там какие-то батальоны внутри регулярной ливанской армии стали формироваться, чего раньше не было по этническому принципу. А если, когда Сулейман это прекратил, люди стали уходить в так называемые милиции, да? Милиции христианские, милиции мусульманские, Хизбаллу, шииты, сунниты. И, конечно, то, что им удалось ввести новое понятие «ливанская армия», ливанская армия, да, где нет различия, где офицеры всех конфессий, что важно. А как он
ну, да, одним из способов так вот объединить и сплотить ливанскую армию было то, что, скажем, те солдаты, которые там выходцы из маронитской, например, общины, не служили на территории, где живут марониты, а их посылали служить, например, в тот регион, где живут сунниты, и наоборот.
Я читал об этом споре, как раз этот спор шел достаточно серьезно, потому что Сулейман считал, что если солдаты, которые марониты, будут служить на территории маронитов, это разрывает страну, просто разрывает страну, страна обосабливается, и тогда солдаты эти подчиняются не главнокомандующему, а главе клана маронитского или какого-то другого, да, шиитского, который в этот момент там находится.
Ну, собственно, это и происходило во время гражданской войны. Да.
То есть вооруженные силы, партизанские вооруженные силы каждой силы формировались, на самом деле, из кадровых солдат ливанской армии, ну, вот как раз прекратил это Сулейман. Нам тут пишет Кирилл, что Хизбалла поддерживает Сулеймана совсем по другим причинам, Насралла его боится. И он пишет, так случилось, что в ливанской армии у меня есть однокашник, он 2 года был его адъютантом. Кирилл, если вы хотите рассказать про это в эфире, пришлите мне смс-ку со словом «да», я вижу ваш телефон, просто «да» со своего телефона, и мы вас вызвоним после новостей, безусловно, и вы об этом расскажете, мне кажется, что это интересно. Если вы по каким-то причинам не можете это сделать, пришлите мне все равно смс-ку со словом «нет». Редко у нас бывает однокашник, который был адъютантом Сулеймана, президента бывшего, будущего, настоящего, я не знаю. В общем, пришлите на...
Избранного.
Избранного, да. Или он был адъютантом Насраллы, я не очень понял. Нет, либо, конечно, адъютантом. Вот такие у нас слушатели. Если это возможно, пришлите смс-ку, если будет «да», то мы это сделаем. Я напоминаю, это программа «48 минут». Что у нас впереди? В следующем часе у нас интервью, которое нам дал Михаил Маргелов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Напомню, он также является докладчиком Парламентской Ассамблеи Совета Европы по ближневосточному кризису и в последнее время очень много времени проводил на Ближнем Востоке и в Ливане. Портрет Николая Троицкого, портрет Мишеля Сулеймана, пера Николая Троицкого. Но если наши слушатели, которые так же, как Кирилл, имеют такую возможность, то и они примут участие в нашем эфире. В Москве 21 час 30 минут, в Вашингтоне, соответственно, где Наргиз, 13 часов 30 минут. После новостей мы возвращаемся в студию.
48 минут. Проведите свое время с нами. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
21 час 35 минут. Наргиз Асадова, Алексей Венедиктов. Сегодня наша программа 48 минут посвящена новому президенту Ливана Мишелю Сулейману. Напомню, что до новостей мы получили следующее сообщение от нашего слушателя Кирилла. Хизбалла поддерживает Сулеймана совсем по другим причинам. Насралла его боится. Так случилось, что и в ливанской армии у меня есть однокашник, и он 2 года был его адъютантом. Кирилл из Москвы. Кирилл, вы нас слышите?
Слышу, Алексей Алексеевич. Добрый вечер.
Добрый вечер, Кирилл. Пожалуйста, вечер, расскажите нам, что говорит ваш однокашник и как он попал туда?
Ну, вы извините, что я, во-первых, хочу извиниться, что я как в каждой бочке затычки, вам чуть не каждую программу звоню.
Ничего.
Просто так случилось в моей юности, что я побывал курсантом военной академии Соединенных Штатов. Ну и, как обычно, всех иностранцев старались сводить в одну довольно плотную группу на первом курсе. Вот. И у меня во многих армиях, как говорится, теперь получилось, что есть, ну, можно их назвать однокашниками.
Ну, вы замечательный эксперт, мы его только рады.
Вот.
Расскажите про Ливан, да.
Про Ливан я мало что могу рассказать, я был там всего один раз.
Не, я имею в виду про то, что рассказывал.
А про Сулеймана почему сказать, почему он боится Мишеля Сулеймана?
Я могу рассказать. В общем, первый раз я услышал имя Мишеля Сулеймана лет 7 назад, когда мой приятель вот и стал адъютантом. И он был в полном восхищении этим. Я говорю... Я его как-то спросил, скажи, старик, с кем его можно сравнить из великих военачальников, если ты в таком восхищении сказал? Ну, знаешь, прочти биографию Роммеля, и ты все поймешь. Я был в некотором недоумении, но он его до сих пор пытается упорно именовать пустынным лисом. Чрезвычайно умный, хитрый, способный военачальник. Никто не ожидал от ливанской армии, что она так легко... Ну, для арабской армии легко и с такими небольшими для арабской армии потерями сможет провести операцию по занятию укрепленного города, да? То, с чем не всегда справляется израильская армия. Именно это показало высокую ее боеспособность, на что никто не рассчитывал, потому что даже в израильских планах на войну с Хизбаллой, да, ливанская армия не учитывалась никак, практически. Вот. А тут она стала реальной боевой силой, и, соответственно, Хасан Насралла не мог это не учитывать. И я, насколько понимаю, что армия не вмешивалась не просто потому, что у них была какая-то договоренность с Сулейманом, а потому что Сулейман поставил некий ультиматум. Я за это ручаться не могу, опять же, рассказываю то, что услышал от своего приятеля. Угу. Поставил ему некий ультиматум, что насилие должно прекратиться в течение 3 дней. Если оно не прекратится, тогда армия мешается и мешается так, что Хизбалле мало не покажет. Вот. Кроме того, вот это просирийская группировка, которая еще по всему была связана с Аль-Каидом, судя по всему, говорит о том, что Сулейман не так, что он настоящий реванш. Сулейман для него это основное. Ему не важно уже там Сирия, какие-то другие внешние силы. Для него прежде всего, как и для людей, которые сейчас возглавляют палестинскую автономию, они поняли одно, что общеарабская солидарность – это миф, что каждый сам за себя. И, насколько я понимаю, Сулейману надоело, что Ливан является разменной монетой в таких играх. И мне кажется, что утверждение Наргиз, что это не решает никаких проблем, это большая ошибка.
Наргиз, что ответь Кириллу.
Во-первых, я, кстати говоря, не услышала ответ на мой вопрос, почему же Насралла боится все-таки Сулеймана.
Я повторяю, потому что Сулейман доказал, что ливанская армия является реальной боевой силой. Она никогда никем не учитывалась в планах. В планах действий на территории Ливана. Ни Израилем, ни Хезболлой, ни Сирией, ни кем-либо еще.
И правильно я понимаю, что вы считаете, что теперь ливанская армия при президенте Сулеймане все-таки сможет разоружить Хизбаллу?
Я могу сказать, что это случится не в первый год, может быть, даже не во второй, но результат будет именно такой.
Спасибо большое. Спасибо большое, Кирилл, наш слушатель Кирилл, который внес уточнение и мнение, и уточнение информационное. Я хочу сказать, что похоже на правду, в чем я согласился бы с Кириллом. Я, готовясь к передаче, много читал про Сулеймана, таких заметок людей, которые с ним встречались. Это, прежде всего, французские и английские журналисты, а Сулейман владеет английским и французским языком, естественно, и бывал и там, Франция вообще считает Ливан такой зоной своего влияния и очень активно там присутствует. И когда министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер ездил вот в Ливан, первые его встречи шли с главнокомандующим, да, тогда ливанской армии. А они все, ну все, почти все, кто описывает это в публичных записках, в аналитических даже иногда, они говорят о том, что, конечно же, Мишель Сулейман не потерпит разделения военной власти. Конечно же, ливанская армия установит постепенно, и тут я согласен с Кириллом, контроль над всей территорией страны от границы до границы, невзирая ни на израильскую армию, ни на Хизбаллу, ни на христианские вот эти партизанские отряды. Я не прав, Наргиз? Ты хочешь возразить?
Это было бы замечательно. Я просто хотела бы напомнить вот и объяснить нашим слушателям один эпизод, о котором говорил, в частности, Кирилл. Вот когда, собственно, ливанская армия проявила такую силу. Это как раз было в апреле этого года, когда после того, как правительство Фуада Синьоры приняло решение ликвидировать незаконную телефонную сеть шиитской группировки Хизбаллы, а после этого еще одно было принято решение, чтобы уволить начальника службы безопасности Бейрутского международного аэропорта, человека очень близкого Хизбалле. Так вот, после этого лидер Хизбаллы шейх Насралла сказал, что рассматривает этот шаг правительства как объявление войны, и вот в этот момент как раз Хизбалла захватила мусульманскую часть Бейрута. За время перестрелок, которые показывали, по-моему, по всем телевидениям всего мира, 80 человек, даже больше, погибло. И как раз действительно армия во главе с Мишелем Сулейманом смогла подавить, скажем так, это восстание. Но, тем не менее, я подчеркиваю, что как непросто будет сделать вот нынешнему правительству во главе теперь с президентом Мишелем Сулейманом решить эту проблему. Я просто подчеркиваю, что это не то, что он пришел, стал президентом и сейчас все решится. Нет, Хизбалла получила блокирующее количество портфелей в правительстве, 11 портфелей. И поэтому Посмотрим.
Нет, мы, конечно, посмотрим, но я напомнил бы еще, что ближневосточное урегулирование, оно огромное, и Мишель Сулейман и Ливан есть часть этого урегулирования. Недаром совсем недавно Израиль объявил о начале переговоров с Сирией без предварительных условий. Это некий процесс. Мы видим только части этого процесса. И все-таки понимая, что вот когда наши слушатели голосовали по поводу военных и гражданских, я понимаю, что Мишель Сулейман, понимаю наших слушателей, тех, кто голосовал вот эти 70, сколько там у нас, 6,7%, я понимаю, что Сулейман человек, который, тем не менее, постепенно, Мишель Сулейман, будет ставить под контроль, если не правительство, то армии, территорию страны. При существовании, реально, вот надо себе представить, что такое сейчас Ливан, да, то, что был Ливан, и то, что сейчас Ливан. Вот сейчас праздник, там, инаугурация, то все. Но на самом деле это несколько государств, контролируемых вооруженными отрядами разных кланов, разных религиозных группировок и так далее, да. То есть есть несколько Ливанов. И получилось, что объединяющая сила, единственная сила, интегрирующая, это ливанская армия, которую Сулейман строил 10 лет. Ну, 10 лет, да, с 98-го я уже забыл.
Наргиз. Да, с 98-го года, лет, да, он был назначен главнокомандующим в это время. Да, вы знаете, вы заметили, что шейх Насралла поддержал Сулеймана еще до вот этой вот ситуации в Бейруте, до апреля 2008 года. Он еще в ноябре 2007 года говорил о том, что он поддерживает Сулеймана. То есть он его тогда еще, видимо, не боялся.
Нет, это не так. Причем тут боялся, не боялся. Я здесь скорее солидарен
с Кириллом. Я, наверное, продолжаю. Я тут продолжаю
спор с Кириллом. Да, а я солидарен с Кириллом, потому что на самом деле шейх Насралла человек совершенно очевидно достаточно умный. Он понимал, первое, что следующим президентом Ливана будет маронит-христианин. У него выбор какой?
А почему не Мишель Аун?
Вот, а какой у него выбор? Вот какой у него выбор? А потому что вот Мишель Ауна не допустила Мишель бы уже Сулейман. Армия. А вот потому что армия уже бы не допустила Мишеля Ауна. Вот и да, все. И он вынужден был... Я напомню, что когда израильская армия уходила из Ливана, вот сейчас, после войны, да, то ливанская армия не дала Хизбалле занять позиции, которые она занимала до начала войны. Ливанская армия, вытесняя израильтян, вытесняла и Хизбаллу. И первые попытки сначала отрядов Хизбаллы, надо, правда, честно сказать, что тогда шейх Насралла находился в глубоком подполье, и, как свидетельствуют очевидцы, не руководил всеми отрядами. Когда Хизбалла попыталась оказать сопротивление ливанской армии, несколько отрядов были стерты в порошок сразу и немедленно. Ракетные обстрелы, помнишь, Бас? Вот. Поэтому Насралла понял, с этим парнем шутки плохи, и лучше присоединиться, нет, хотя какие у него варианты?
Да, нет, я просто хочу тоже напомнить, что после Ливано-Израильской войны, вот второй, победителем в войне, то есть, по мнению многих на Ближнем Востоке, был именно шейх Насралла, а не ливанская армия. Ливанская армия как раз критиковала за то, что она очень неумело отстаивала интересы, защищала
ливанцев. Я не знаю, кто так считал счет победителей, потому что они могли считаться победителями, исходя из тактической военной операции, но Хизбалла потеряла те территории, которые она контролировала. Да, не в пользу Израиля, но в пользу ливанской армии. Приобрела ливанская армия, приобрело ливанское государство. Фуад Синьоре, которого хотелось снести Хизбалла, остался премьер-министром. Эмиль Лахут, которого президент Хизбалла поддерживала, вынужден был уйти полгода тому назад. Где победы? Побед не было.
Ну, вы знаете, побед, на самом деле, сложно сейчас говорить о победах или поражениях, потому что был говорить. Выбран действительно был нейтральный такой человек, то есть Сулейман устраивает движение 14 марта, которое возглавляет Саад Харири, и просирийские, скажем так, партии Амаль и Хизбалла.
Ну, тут очень интересна такая полемика по поводу военных и невоенных. Да, был Пиночет, но был и Деголь. Был и Деголь, и здесь нам об этом напоминают. Какой военный? Что вы задаете идиотские вопросы? Поэтому, конечно, вопрос был непростой, и Сулейман может стать интегратором и объединителем. А я только напомню, что марониты — это христиане, тут нас спрашивают, а марониты — это что за религия, да? Это христиане. Это христиане, это такое древнее ответвление от общехристианского древа. И президентом Ливана по конституции может становиться только христианин-маронит. и ничего не сделаешь. Кстати, если я не ошибаюсь, и главнокомандующий армии тоже может быть только христианин-маронит. Такая интересная история. Хотя власть по-прежнему в руках правительства. Президент, во всяком случае, это такая фигура, ну, не декоративная, конечно. Для Востока нет декоративных фигур. Так же, как короли не являются декоративной фигурой. Но, тем не менее, эта фигура такая влиятельная. И мне представляется, что, если мы шире посмотрим на это, Наргиз, то, стабилизируя Ливан, можно говорить и можно делать это следующий шаг к общеближневосточному урегулированию. Или нет?
Ну, это поможет решить многие вопросы, действительно.
Хорошо. Мы, тем не менее, послушаем Михаила Маргелова, председателя Комитета Совета Федерации, докладчика ПАСЕ, который, может быть, там разложит по полочкам и представит российский взгляд на эту ситуацию. Наталья Жукова задавала ему вопрос.
Михаил Витальевич, как вам кажется, что означает для Ливана, ну и для целого мира, если можно так сказать, назначение Мишеля Сулеймана на должность президента?
Ну, позволю себе вас поправить, все-таки не назначение на должность президента, а выборы Мишеля Сулеймана в качестве президента, вернее, выбор Мишеля Сулеймана на должность президента. Традиционно, еще по договору Сайкс-Пико, по органическому статуту Ливана, по тем документам, по которым, собственно, уходящий французский колониализм и создавал на территории Ливана вот эту самую этноконфессиональную систему, которая достаточно прочно служила основой ливанского независимого государства до гражданской войны 74-75 годов, всегда должен быть христианин-маронит. И Мишель Сулейман как раз один из представителей вот этой группы христиан-маронитов. Когда-то христиане-маронита составляли, ну, если не большинство, то, по крайней мере, большую часть населения Ливана. Потом этноконфессиональная ситуация менялась. Сейчас христиане уже не в том, конечно, положении, не в том практически политически доминирующем положении, в котором они были лет 30, скажем, ну, может быть, 40 назад. Но, тем не менее, традиционно Мишель Сулейман, представитель маронитов, становится президентом Ливана. Фигура во многом Мишель Сулейман компромиссная, фигура, устраивающая, в общем-то, и правящую коалицию, и оппозицию. Именно ведь об этой фигуре, об этой компромиссной фигуре и, в общем-то, была достигнута 21 мая договоренность в столице Катара Дохи. Тогда еще премьер-министр, глава МИД Катара, напоминаю, шейх Хамад бен Джасим Аль-Тани, громогласно объявил всему миру о том, что достигнут прорыв в ливанском кризисе, достигнута договоренность о создании правительства национального единства и достигнута договоренность о том, что Мишель Сулейман становится президентом. Кстати, о правительстве. В правительство войдут 30 министров, опять же, в соответствии с законом о выборах от 60-го года. А вот Хизбалла добивается в этом правительстве совершенно уникальных для себя преимуществ. Она получает 11 мест, 11 министерских портфелей. И, конечно, христианину маронита Мишелю Сулейману будет очень непросто с таким правительством.
Михаил Витальевич, а как вам кажется, то, что Мишель Сулейман военный, это имеет какое-то значение в том, что его избрали?
Ну, вы знаете, опять же, по тем основополагающим документам, на которых зиждется ливанский суверенитет, принадлежность или непринадлежность президента страны к той или иной профессии не имеет ни малейшего значения. Важно, чтобы он был представителем общины христиан-маронитов. Ну, а что касается военного на посту президента в арабской стране, то это, в общем, достаточно традиционно. Люди в военной форме, лихо козыряющие и бренчащие орденами и медалями на мундирах, ну, неотъемлемый элемент такой вот персонажной политической картинки арабского мира. Это смотрится красиво, это смотрится браво, молодцевато. Не впервые генерал становится и президентом Ливана. Достаточно людей в военной форме являются президентами или правителями тех или иных арабских государств. Так что это, в общем, некое, помимо всего прочего, исследование общей ближневосточной традиции.
Сейчас это не носит какого-то определенного чаяния граждан?
Ну, конечно, поскольку во время последних противоборств между Хизбаллой и иными политическими партиями армия заняла такую сначала довольно нейтральную позицию. Одни говорили, что это взвешенная позиция, другие упрекали армию в предательстве национальных интересов и пособничестве Хизбалле. Ну, как бы то ни было, понятно, что армия Ливана вообще всегда старалась быть вне вот этого противоборства между различными политическими группировками. Не знаю, насколько это, в принципе, реально в этой очень пестрой ливанской политической картине, насколько вообще реально быть вне вот этой самой борьбы. Но то, что на армию традиционно надеялись и Саад Харири, и Валид Джумблат, когда были окружены в своих резиденциях Хизбаллой во время недавних столкновений, в чем-то их надежды оправдались, в чем-то не оправдались. Они надеялись, что их будут защищать армейские подразделения более действенно, более решительно. Но, тем не менее, армия, как это ни странно, это некая компромиссная надполитическая сила в современном ливанском обществе. По крайней мере, она хочет таковой казаться. Насколько у нее это получится, наверное, покажет будущее.
Михаил Витальевич, а скажите еще, Мишель Сулейман, что это за политик? Вот как бы вы его охарактеризовали? Вы, кстати, с ним встречались?
Я не встречался с Мишелем Сулейманом, странным образом, хотя достаточно хорошо знаком с многими яркими представителями ливанского политического истеблишмента. Его называют умеренным. Он, бесспорно, как и большинство христиан-маронитов, пользовался и пользуется поддержкой Запада, прежде всего традиционно поддержки Франции. Но, с другой стороны, как реальный политик, он вынужден выстраивать достаточно прагматичные отношения с Хизбаллой, вынужден выстраивать нормальные рабочие отношения с Саадом Харири. Напомню, это сын убитого премьер-министра Ливана Рафика Харири. Кстати, есть шансы, довольно большие шансы, что Саад Харири может стать председателем правительства Ливана. Именно избрание Мишеля Сулеймана на пост президента Саад Харири обозначал как, наверное, главное условие того, что он согласится на пост премьера в новом ливанском правительстве. Мишель Сулейман командовал ливанской армией. Это профессиональный военный, награжденный достаточным количеством орденов и медалей. Военное образование он получал в Ливане. Он в 70-м, по-моему, году закончил Ливанскую военную академию. Армией командует с 98-го года, то есть практически 10 лет. Важно, что он получил пост командующего Ливанской армией в то время, когда Ливан находился под контролем Сирии, практически тесно координировал свои действия с Дамаском. Совершенно очевидно, что генерал, ставший командующим Ливанской армией в это время, не может не иметь нормальных, доверительных, если хотите, отношений с сирийским руководством. Но важно что? Важно то, что когда после убийства Рафика Харири в 2005 году массовые антисирийские демонстрации прокатились по Бейруту, их даже тогда называли новой революцией, именно Мишель Сулейман отказался использовать армию для разгона вот этих вот самых демонстрантов. То есть он не повернул армию против ливанского народа. Но опять же, после того, как убийство Рафика Харири разделило Ливан на две враждующих группировки, Мишель Сулейман не примкнул ни к одной из этих группировок. Он довольно искусно сохранял нейтралитет. Собственно, в общем-то, наверное, это и причина, почему он и стал той самой компромиссной фигурой, которую выдвинули на пост президента.
48 минут.
Я хочу еще, тут нам пишет Семен, он там сравнивает его с Рамзаном Кадыровым, что он всем свернул башку, причем по закону, так что будет мир и в Ливане. Интересно, за какие деньги живет и формируется ливанская армия. Очень интересная история, я тоже поинтересовался, Семен, как и вы. Значит, он не дал разокрасть бюджет. Деньги выделялись всегда. Но именно при Сулеймане, при Мишеле Сулеймане, эти деньги стали под очень жестким контролем личных адъютантов Мишеля Сулеймана или там штаба распределяться. И именно поэтому она формировалась. При этом, я вам должен честно сказать, что были и частные пожертвования. Частные пожертвования на восстановление армии. Наргиз?
Ну, в итоге просто Мишелю Сулейману действительно удалось создать такую структуру, которая сейчас, возможно, объединит всю страну. То есть это структура армия. Но, как отмечают все аналитики и наблюдатели, сделать ему это будет очень тяжело, и положение его все-таки остается довольно шатким.
Да, и вот возвращаясь к самому началу передачи, там, где коллеги из Франс-Пресса побывали в деревне, где родился Мишель Сулейман, где он жил и продолжает существовать его дом. А вот я смотрю сейчас всех, кого они опрашивали, не только парикмахершу, которая знает действительно много его жены, но и муниципальных советников, и бушников, которые там есть. Я просто смотрю, кто чего говорит. И я вижу, что каждый говорит о радости, но и о беспокойстве. Ливан такая страна. А вдруг не дадут? Ведь сколько погибло последнее время, и не последнее, за последние там, 25 лет, видных ливанских деятелей и президентов, кстати, да? И здесь, конечно, не позавидуешь Мишелю Сулейману, да, Наргиз?
Да, это правда. Кстати говоря, вот у меня есть знакомые журналисты, которые живут в Ливане, и они говорят о том, что вот их дети, например, они все уезжают из страны, они не надеются уже на то, что в этой стране будет когда-нибудь мир.
И поэтому взгляд Николая Троицкого на Мишеля Сулеймана нам особенно важен.
Мишель Сулейман – президент и главнокомандующий. Но если армия, которой он главнокомандует, существует в реальности, то государство, которое он теперь возглавил, существует только на географической карте, в справочниках и в виртуальном пространстве. Да и сама армия, которой командует Сулейман, это всего лишь одно из вооруженных формирований, действующих на территории, именуемой государство Ливан. Красивая и замечательная, по идее, страна. Знойные пляжи, горнолыжные курорты, исторические места. Могла бы стать жемчужиной Ближнего Востока, а превратилась в мучительную горячую точку. Растерзали Ливан, разорвали и расчленили политические бандиты и религиозные маньяки. И вакханалии этой нет конца. Ничего до сих пор не могли поделать ни генералы, ни парламенты, ни президенты, кто бы и как бы их единодушно и единогласно не выбирал. Например, точно таким же популярным главнокомандующим был и предшественник Сулеймана Эмиль Лахут, а потом точно таким президентом. Или все-таки не совсем таким, случилось будто бы так, что на фигуре главнокомандующего Сулеймана сошелся клином весь Ливан. И сунниты, и марониты, и просирийские, и антисирийские силы, и даже сама Хизбалла. Наверное, вовсе не потому, что всем им так близок, этот боевой генерал. Просто, видимо, он никому из них не мешает. Потому и готовы даже самые крайние радикалы сброситься вместе на компромисс. Или у них, разодравших родную страну на лоскуты, неожиданно появилось желание восстановить государственное единство? Трудно поверить. Скорее всего, у каждого свои личные и отдельные расчеты на беспристрастного генерала, и каждый уверен, что Мишель Сулейман не обманет и не продаст. Редкая репутация, почти невозможная для политика. Таким образом, главнокомандующий ливанской армией все, что мог, уже совершил. И ему теперь вовсе не обязательно становиться реальным президентом реально существующей суверенной страны.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.